Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 7 июня 2025 года. Я продолжаю ответы на вопросы наших слушателей в чате «Вопросы к передачам» в телеграм-канале. Вот вопрос от 3 июня Сергея Володина. Послушал одного умного еврея, прогнозирует, что Путин объявит войну, казус белли. В Кремле путинские сионисты прорабатывают план, что наши ведущие думают. Ну и ссылка на ролик в Ютубе под названием «Переговоры в Стамбуле провалились, казус белли, Путин объявит войну». Ну, во-первых, я вам сразу хотел посоветовать, чтобы вы, когда вот публикуете ссылки на такой ролик, лучше бы вырезали из него или брали какую-то часть, вот именно применительно к этому ролику, да, которая соответствует вот конкретно вашему вопросу, потому что, ну, слушать там на 1:15 размышления, так сказать, такого сытого еврея о том, как он любит там форель со шкуркой или без норвежскую, в общем-то, мало интересно, вот, поэтому лучше бы давать тот конкретный кусок, который относится к вашему вопросу. Потому что, естественно, все я его смотреть не стал. Ну, это невозможно. С форелью я как-нибудь сам разберусь, какую форель лучше есть, в шкурке без, норвежскую или какую-либо другую. Что касается непосредственно объявления войны. Я уже вам говорил в прошлых передачах, что сейчас войны, там, хорошо это или плохо, но не объявляются. Во всяком случае, так, как это было в традициях 20-го, 19-го и предыдущих веков. Это связано со многими причинами, включая там резолюцию ООН, которая как бы создавалась для того, чтобы предотвращать все войны и так далее и тому подобное. Но в качестве примера могу вам только сказать, что, например, Соединенные Штаты, вы знаете, что они участвовали в значительном количестве конфликтов в мире, да, за все это время. Вот последний раз, который они объявляли именно войну, это был 41-й год, когда они воевали против Японии. Вот все остальное дальше, включая Вьетнам, Корею, там, Ливию, Ирак и далее везде, это все были военные операции. Вот это называлось военная операция. У нас тут многие иронизируют над термином, ну, я имею в виду вообще в сообществе, да, над термином специальная военная операция. На самом деле никакой новеллы в этом нет, потому что Соединенные Штаты все время называли это операцией. Другое дело, что они им придумывали какие-то цветастые названия, буря в пустыне, какая-нибудь там нерушимая свобода или еще что-нибудь такое. Вот, но по смыслу своему это было то же самое. Война без объявления войны. Кстати, в качестве курьеза могу сказать, что самая длинная из этих операций, самая, собственно, провальная для Соединенных Штатов, ну, во всяком случае, с моральной точки зрения, я имею в виду войну в Вьетнаме, когда она уже затянулась и превратилась там, она все-таки длилась со времени участия Соединенных Штатов, это инцидент в Танкинском заливе, 64-й год, ну, фактически до 75-го года, формально, да, до заключения Парижских мирных соглашений, 11 лет. В Сенате США периодически возникал такой вопрос, а вообще-то мы войну-то не объявляли, а в войне участвуем, вот что это такое? А по идее, ее должен объявлять только Конгресс. Так вот, как-то этот вопрос поднимался не один раз и как-то сам по себе затухал. Ну вот типа никаких решений на этот счет, так и менее, принято не было. То есть сознание того, что участвует в войне, оно присутствовало, естественно, в американском обществе, тем более, что тогда была еще и служба по призыву США, ее, кстати, отменили как раз вот по итогу Вьетнамской войны. А тем не менее, так сказать, все это было спущено на тормоза. Поэтому я думаю, что в современных условиях объявление войны, вот хотя бы по этому принципу, ждать не следует. Вот просто, если говорить об этом. Что касается самой причины, по которой вот эта война могла бы быть объявлена, и в частности мнение вот этого вот умного еврея, который говорит, что была уничтожена треть стратегической авиации России. Ну, во-первых, никто этих данных не подтверждает. То есть, наверное, должны быть какие-то объективные средства контроля, какие-то объективные данные с российской стороны или, там, не знаю, с западной стороны. Я таких данных не видел. То есть, откуда он именно взял треть стратегической авиации, сказать сложно. Вполне возможно, что это отпотолочная статистика. Кроме того, были повреждены, очевидно, некие самолеты, это признает и российская сторона, но в каком количестве и насколько они были подтверждены, так сказать, уничтожены, как говорится, безвозвратно, это тоже открытый вопрос. То есть вполне возможно, что им были нанесены некоторые повреждения, но эти повреждения, может быть, где-то они необратимые, там самолет там взорвался, так сказать, или весь полностью уничтожен, а в каком-то обратимые. Да, то есть это вот вопрос о реально нанесенных, как говорится, потерях, помимо морального, репутационного как бы фактора. Да, это, так сказать, тоже вопрос открытый. Ну и третий момент, на который я хотел обратить внимание, и говорил об этом уже в нашей прошедшей передаче с Вадимом Кирилловым, это то, что в стратегической ядерной триаде, как она традиционно считается в подсчетах между, в частности, России и Соединенными Штатами, существует три компонента. Да, это, собственно, наземные силы, вот, включая все ракеты стратегического назначения в шахтах. Это подводные силы, ну или морские силы, да, и третье – это стратегическая авиация. Вот стратегическая авиация – это самый слабый и самый уязвимый компонент, потому что она активно развивалась в 50-е годы, когда, собственно, уже произошло массовое производство оружия ядерного, а средств доставки его еще не было, ну, надежных, во всяком случае, как ракет. Вот та ракета, на которой стартовал Юрий Гагарин, она фактически была военной ракетой, и она стартовала с открытого старта. То есть тогда даже подземных стартов не было. То есть понятно было, что эти ракетные площадки, в частности тот же Байконур, он, в общем-то, уязвим с военной точки зрения. И поэтому основной упор делался на стратегическую авиацию, как средство доставки ядерного оружия. И вот, например, Соединенные Штаты наштамповали вот этих вот бомбардировщиков Б-52, который в итоге оказался, ну, вот самым приемлемым до сегодняшнего дня вариантом. Потому что после него еще был, во-первых, до него еще были стратегические бомбардировщики, создававшие с той же целью, ну, там, турбовинтовые, ракетные, реактивные там, и так далее. И после него было еще некое количество, так сказать, стратегических бомбардировщиков, создававшихся Б-58, Б-1, Б-2 и так далее. Но это происходило уже на излете, да, то есть когда сама по себе уже стратегическая авиация не становилась основным средством доставки, в первую очередь ввиду того, что ПВО, оно делало практически налет массовых бомбардировщиков, а именно для этого создавались тысячи самолетов, да, в части Соединенных Штатов, ну, практически невозможно. То есть их можно было обнаружить заранее, средства ПВО их могли сбивать. В общем-то, серьезного противодействия этому оказать было сложно, и поэтому эта тема как-то она ушла на второй план. То есть ну, в Соединенных Штатах периодически есть там фотографии, да, когда показывают там какие-то огромные поля, аэродромы или бывшие аэродромы, которые просто заставлены вот этими Б-52, которые были выведены из эксплуатации. Почему они были выведены? Ну, потому что, во-первых, вот исчезло как бы стратегически, утратилась как бы так стратегическая важность, да, этого компонента. А с другой стороны, вот можно обратить, глядя на эти поля, да, что поля-то есть, но самолеты сами не уничтожаются. Ну вот, казалось бы, раз вам не нужен, ну порежьте его на куски там, да, и как бы сдайте там в переплавку. Все, какой-то барыш будет. Нет, этого не делается тоже, то есть они просто хранятся. То есть, ну, мало ли, на всякий случай, вдруг когда пригодятся. Потому что какая-то часть этих бомбардировщиков, в части Б-52, они модернизированы на современном уровне, но при этом обладают уже другими возможностями. Они, в общем, не предназначены для того, чтобы бросать бомбы, а фактически используются как такая, ну, летная платформа, летающая платформа для запуска ракет. Имею в виду, что если ракета запускается какая-то с воздуха, в том числе и достаточно дальнего радиуса действия, который действует там на 1000, на 1500 километров. Такие аналоги есть и в Соединенных Штатах, и в России. Она как бы способна пролететь дальше, просто потому, что она будет запускаться именно с воздушного старта, то есть не тратить время на разгон, на выход на определенную траекторию, на то, на что, собственно, будет затрачено определенное количество горючего. Нельзя сказать, что это критически влияет, категорически на ее дальность, но увеличивает ее, безусловно, вот за счет такого воздушного старта. Я все это рассказываю к тому, что как бы советский ответ вот этому вот бомбардировочному флоту Соединенных Штатов состоял как раз в создании самолета Ту-95, который вот называется «Медведь», да, по натовской классификации. То есть это предшественник и, скажем так, военная версия вот нашего реактивного турбовинтового лайнера Ту-114, на котором в свое время Хрущев летал в Америку. Это как раз 95-й год. Простите, 59-й год. Поэтому, как вы понимаете, его предшественник, там, в первом своем виде, который, тем не менее, включает в себя планер, определенные роли двигателей там, и так далее, он появился еще раньше, где-то в середине 50-х годов. Вот эти самолеты, Ту-95, они до сих пор составляют, ну, скажем так, основную массу стратегической авиации России, которая используется в тех же, собственно, формах, что и стратегическая авиация Соединенных Штатов, вот именно в плане больших самолетов, да, таких бомбардировщиков, то есть как некая летающая платформа для запуска ракет. Поэтому сказать, что эта компонента какая-то особо критичная для современной военной мощи, она учитывается, но, безусловно, самым сильным ее компонентом не является. Она, наоборот, самый слабый компонент. Именно поэтому эти самолеты, в общем-то, практически не модернизируются. Да? То есть они модернизируются, конечно, в плане насыщения там новым оборудованием и так далее, но не предпринимается никаких серьезных усилий по созданию какой-то их новых моделей. То есть американцы в свое время после Б-52 пробовали и выпускали какое-то время такой бомбардировщик Б-58 с трапециевидным крылом, который предназначался как бы быть более юрким, скажем так, чем неподвижный такой достаточно массивный Б-52. И поэтому, так сказать, он тоже какого-то большого распространения не получил. Потом был аналог вот, нашего Ту-160, этот «Белого лебедя», и предшественник его, даже не аналог, это Б-1, с такой тоже с изменяемой геометрией крыла. Вот «Белый лебедь» в свое время был создан как бы как ему такая альтернатива. Ну и потом американцы вот создали еще такой бомбардировщик Б-2, который сейчас базируется, кажется, на Гуаме, который как бы предполагался быть полностью незаметным, потому что он с какой-то там бесхвостой композицией, там управляемой электроникой весь и так далее, но который, в общем-то, тоже большого предназначения не получил, потому что он бешено дорогой, и когда, собственно, его уже создали, как бы оттестировали, то поняли, что все равно он все равно заметен, то есть его замечают, просто так он на территории противника не пролетит. Поэтому вот в этом смысле стратегическая авиация, как таковая, вот в смысле больших бомбардировщиков, она, в общем-то, умирает естественной смертью, ввиду вот именно объема, массы этих машин, их дороговизны, ну и, соответственно, сложности, так сказать, их какого-то использования в реальном стратегическом конфликте. Американцы находят еще в этом какую-то пользу во время своих операций против вот каких-то там малых стран, типа вот как это было во Вьетнаме, для того, чтобы там бомбить территорию, если, то есть противника, если нет ему ощутимой военной угрозы вот этим самолетом. Ну и там было, в общем, понятно, что они уже доживают собственный век, потому что когда появилось там советские ПВО, в общем, этим БФ-52 нанесла серьезный урон и угроза. Теперь в целях стратегической авиации вот такого рода, как именно платформы для запуска дальнобойных ракет, начинают использовать самолеты такого среднего класса, типа там МиГ-31, соответствующие там крупные двухместные там истребители, бомбардировщики, назовем их так, типа F-15, там F-35 в перспективе, да, и так далее. Они более компактные, больше у них шансов увернуться от средств противовоздушной обороны, они быстрее, и поэтому фактически они заменяют собой на сегодняшний день вот эту стратегическую авиацию, ну, в том приложении, в котором она может быть применима. Европейские страны вообще на сегодняшний день вот стратегической авиации такого рода не обладают. Крупные, я имею в виду, бомбардировщики. Последний, который мне вот известен, Это был английский бомбардировщик «Вулкан». Он даже попал в один из фильмов о Джеймсе Бонде. Ну, один из ранних фильмов о Джеймсе Бонде. Который, в общем, предназначал для той же цели. Это такое, тоже такое достаточно большое летающее крыло, треугольник. Но, в общем-то, на этом он уже снят из производства, из вооружения в Великобритании. Так что на этот счет уже больше никаких дальнейших модернизаций нет. И нет даже предположений создания такого рода самолета. Все это я говорю к тому, чтобы тот урон, который был нанесен стратегической авиации, большой он или малый, это на самом деле удар просто по наиболее легкодоступной, потому что по стратегическим шахтным ракетам никакими дронами, естественно, не ударишь, это пшик. Точно так же не ударишь и по подводному флоту, ввиду, даже если попасть в подводный лут. Вот, это все ни о чем. Поэтому был удар нанесен такого более символического, чем реального плана по аэродром стратегической авиации, поскольку, да, самолеты действительно большие, они там базируются где-то в глубине страны, не стоят в купонирах, потому что купониры для них должны быть огромные. И поэтому, по этой причине, по ним легко ударить, легко получить какой-то эффект и, в частности, вот его транслировать в медиапространство. Нужно ли это было режиму Зеленского для того, чтобы создать такой эффект? Вот я сомневаюсь. Потому что Трамп совершенно верно заметил, что это, так сказать, Россия может теперь как бы вознести там все, что она хочет, ко всем чертям, и, в общем-то, никто ее не может обвинить, что вот вы не спровоцированы, там подрываете переговоры, вот все видят как бы итоги украинских действий. Поэтому с этой точки зрения необходимость и объявления какой-то войны в Украине, и уж тем более там особых переживаний вот по поводу того, какой стратегический ущерб нанесен был России, я все-таки не вижу. И поэтому уж тем более, там, кажется, были для начала какой-то войны, там, особой, в отличие от той, которая ведется сейчас, на мой взгляд, просто нет.